еще одну возможность Господь дает нам быть вместе в Доме Божьем, вместе открывать Священное Писание и вместе учиться у Него. Я надеюсь, что для каждого из вас каждая возможность собираться вместе – это действительно благословение, действительно привилегия, которую Бог дает своим детям. Причем то, что мы имеем сейчас, далеко не все имеют в наше время. Вы знаете, что на протяжении всей истории церкви многие христиане, они не могли собираться вместе вот так свободно. Многие из присутствующих здесь помнят те времена, когда в Советском Союзе несколько десятков лет тому назад буквально это было очень сложно, чрезвычайно сложно, опасно было детям Божьим собираться вместе, негде было собираться. Мы знаем сегодня, во многих и многих странах дети Божьи не могут собираться вместе, потому что их преследуют, потому что самые различные формы гонения делают невозможным их совместное общение. Поэтому, когда у нас есть свобода и когда у нас есть так много удобств, то есть вы можете сесть в машину, вы можете, как говорят, ни клят, ни мят, спокойно приехать в Дом Божий и сидеть на очень удобных скамейках, которые вот здесь есть. И как Дима уже сказал в самом начале, отдохнуть не только душой, но и телом, это точно. Это у нас все возможности есть для того, чтобы мы могли быть здесь, в этом месте. Я надеюсь, что вы цените это. Я надеюсь, что вы не просто идете для того, чтобы выполнить долг или обязанность, а вы жаждете получить Божьего наставления, ободрения для своей души и послужить братьям и сестрам, послужить вашей улыбкой, о которой Дима уже говорил сегодня. И, пожалуйста, не жалейте этого вида служения, оно очень эффективно действует, очень эффективно помогает каждому из нас. Мы сегодня продолжаем наше изучение личности Давида. Эта серия проповедей называется «Муж по сердцу Божьему». И наша цель в том, чтобы научиться из тех образов, из тех личностей, из тех примеров, которые оставлены нам на страницах Священного Писания Господом, научиться тем урокам, которые преподаются Духом Святым для каждого из нас. И как я уже сказал в начале, я надеюсь, что именно эта цель и есть у каждого присутствующего. Я хотел бы просить Божьей милости, чтобы Бог действительно действовал в каждом сердце, и каждый из нас был способен открывать для себя богатство Божьей благодати. Когда мы говорим о истории Давида, это грандиозная история, которая, мы видим, берет начало глубоко, там очень далеко в недрах Ветхого Завета. Это история, которой конца не будет. Мы в прошлый раз читали из книги Откровения самые последние слова Иисуса Христа, где Он называет Себя «Я корень и потомок Давида». То есть Он одновременно является источником, из которого Давид произошел, и одновременно является потомком Давида, то есть тем, кто был результатом вот того фундамента, который был когда-то заложен Богом в народе израильском. Когда мы говорим об этой грандиозной истории, одно обстоятельство, которое восхищает, смиряет, удивляет и наполняет сердце благодарностью Богу, этим обстоятельством является удивительное Божье провидение. История Давида – одна из немногих историй, которая охватывает огромный промежуток времени и включает в себя огромное количество людей, буквально тысячи, может быть, даже миллионы людей, которые, судьбы которых переплетены с судьбой Давида. И мы видим, что Бог, достигая своей цели в Давиде и через Давида, Он умело управляет всем этим процессом, судьбами людей, их решениями, которые они делают, их обстоятельствами, которые вокруг них складываются. И каждый раз, когда мы смотрим или наблюдаем вот такую картину, эта картина, безусловно, должна вызывать в нас восхищение Божьим могуществом, Его мудростью, Его любовью, Его удивительной точностью в действиях. Через каждую такую историю мы можем видеть Бога, мы можем соприкасаться с Ним, и мы можем получать ободрение, зная, что Он является не только Богом Давида, но и нашим Богом. Он не только Бог, который совершил общее искупление, Он Бог, который искупил нашу душу и который пообещал, что Он доведет нас до Царствия Небесного. И мы точно знаем, что какие бы обстоятельства ни складывались вокруг нас, эти обстоятельства находятся под Его очень тонким, очень четким, очень могущественным и мудрым контролем. История, о которой мы будем сегодня говорить, это самое начало в жизни Давида. Нам ничего не известно о его рождении. Библия не представляет нам описания, когда, при каких обстоятельствах, как был рожден Давид. История жизни Давида начинается с его представления или с его помазания на служение. То есть вот это первая точка, в которой мы соприкасаемся по сути, с самим Давидом. Хотя имя Давида упоминается немножечко раньше. Оно упоминается в книге, которая находится между... Маленькая книга, которая находится между книгой Судей и между книгой, первой книгой Царств, которая и представляет нам историю Давида. В этой книге есть история о одной женщине. И вот в связи с этой историей и упомянуто там имя царя Давида. Мы посмотрим на эту историю, мы посмотрим на самое начало жизни Давида с двух сторон, или мы отметим две грани, которые помогают нам увидеть Бога, увидеть Его ярко, увидеть Его могущественно, сильно, и возрадоваться о Нем, и восхищаться им, и поклоняться своим сердцем Ему, когда мы видим Его могущество, Его мудрость, Его суверенную власть. Эти две грани, они как бы в двух фокусах находятся. То есть первая касается большой предыстории Давида. И вторая касается непосредственно близкой истории. То есть мы как бы имеем дело с историей и новейшей историей в жизни Давида. То есть когда мы смотрим на то, что Давид стал царем, или он был помазан в цари, он был избран Богом для этой чрезвычайно важной миссии, мы видим, что к этому привел целый ряд обстоятельств. Обстоятельств, которые по-человечески очень трудно спрогнозировать и совершенно невозможно поставить их все вместе. То есть, когда мы смотрим на эти все обстоятельства, мы ясно видим, это Божья рука. Мы ясно видим, что Бог управляет всем этим процессом. Мы посмотрим на вот эту историю, которая привела к помазанию Давида в цари. И мы посмотрим на сам факт, как это произошло. И что важного мы видим в этой очень интересной истории. Итак, давайте мы посмотрим сначала на первую часть. Я ее назвал «Неожиданная история». Неожиданная по простой причине. Вот когда мы говорим о Давиде, мы говорим о нем как о выдающейся личности в истории Израиля. В действительности имя Давида или личность Давида стала настолько яркой или приобрела такой вес в израильском народе, что Давид стал стандартом для всех остальных царей. Он был стандартом благочестия, он был стандартом успеха. То есть, если вы читаете все дальнейшие цари, которые были после Давида, то почти о каждом из них сказано одно из двух. Сказано или что он поступал как Давид, или сказано, что он не поступал как Давид. То есть Давид – это такая ярчайшая личность, которая достигла максимального успеха, максимального благочестия во всем, что Бог делал с народом израильским. И все остальные цари, которые были, они сравнивались, соответствует он уровню Давида или нет. И когда мы говорим о таком, ну, чрезвычайно высоком уровне, невольно мы имеем представление о том, что это чрезвычайно важная личность. Святая личность, величественная личность, связанная, он на очень высоком счету в Божьих глазах. Вот. И когда мы думаем об этих выдающихся людях, у нас сразу же вокруг них вот такой ореол создается в нашем сознании. Ореол какой-то особой величественности. Этот человек, ну, какой-то, наверное, неприступный. Он каких-то голубых кровей, то есть он, ну, из какого-то, ну, чрезвычайно особого рода. Вот какой-то специальный тип человека есть, вот, из которой вот Бог специально вывел такой тип для того, чтобы ну, просто сделать царская просто раса есть, который достоин того, чтобы быть царем. Но если мы читаем внимательно о происхождении Давида, мы видим, что Божий стандарт совершенно отличается от наших стандартов. Дело в том, что по Божьему стандарту значимость не в нас, не в человеке, а в нем, Боге, который нас наполняет. И вот здесь у нас постоянная проблема, потому что мы постоянно думаем, мы автоматически думаем о своей собственной значимости или о человеческой значимости, когда мы говорим о людях вообще. История Давида очень ярко показывает нам, что картина совершенно другая. В реальности Бог измеряет ценности совершенно другими измерениями. И мы сейчас это увидим. Дело в том, что для осуществления своего великого плана спасения у Бога была программа. Некоторые люди, они как-то с настороженностью относятся к Божьим решением, к его планам, к его каким-то определениям, которые сделаны от вечности. Мне приходилось встречать людей, которые критически говорят, вот у Бога есть там какой-то тайный якобы план, несколько с насмешкой говорят. В действительности, друзья мои, когда мы внимательно почитаем Священное Писание, мы увидим, что основная часть Божьего плана тайна. Бог обладает таким разумом, который нам просто не вместить. Мы видим, что Бог по своей великой любви и милости к нам, Он частичку из этого своего тайного плана, который у Него есть. Тайный почему? Потому что он не открыт, мы не способны его принять. Так вот, Он частичку этого большого плана нам открывает для того, чтобы помочь нам научиться каким-то урокам из Его мудрости. Для того, чтобы объяснить нам те вещи, которые нам нужно, чтобы мы понимали. Так вот, у Бога есть огромнейший план, который включает в себя все, от начала и до конца. Мы не можем понять всех связей в этом плане, но некоторые из них открыты Богом для нас, для того, чтобы помочь нам, во-первых, видеть и понимать Божье величие, и, во-вторых, чтобы мы могли знать, что Бог хочет от нас, и подчинять Ему свою собственную жизнь. То есть, преклоняясь перед Ним, мы можем восхищаться им, мы можем прославлять Его, мы можем быть благодарными Ему, и от всего этого исходит следующий шаг, чтобы быть послушными Ему. Вот это реальность того, для чего написана Библия. Библия не претендует на то, что она объяснила все, что Бог знает, или все, что Бог решил. Библия в нескольких местах говорит о том, что сокрытое принадлежит Богу, но есть открытое, которое принадлежит нам и сынам нашим, то есть человечеству, людям, для того, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Все то, что написано на страницах Священного Писания, все то, что Бог открывает нам. Так вот, в истории избрания Давида на его особую роль в этом величественном Божьем плане искупления доминирующую роль играют два фактора. Это Божья благодать и Божье провидение. Мы сейчас посмотрим на это. Посмотрим, потому что ну, это же выдающийся человек Давид. И вот этот выдающийся человек, он полностью зависит от этих двух факторов. От Божьей благодати и от Божьего плана, от Божьего провидения, от того, какое место Бог определил кому в своем этом огромном, гигантском и очень важном плане. Здесь есть две таких грани, как я уже говорил. Сначала посмотрим на историю родословной Давида или его далекого прошлого. Дело в том, что когда Бог определяет Давида на его роль, Он начинает подготовку к тому, чтобы родился Давид, за много-много столетий до того. Конечно, мы говорим сейчас о Давиде, об очень выдающейся личности, но вы знаете, что вот точно так же каждый из нас появляется на свет. То есть это не просто так хаотическое движение каких-то генов, это не просто так хаотические решения людей, Да, даже тогда, или люди всегда принимают самостоятельные решения, но все не стекаются в один общий Божий план. В истории Давида есть несколько очень интересных штрихов, на которых мы чуть-чуть остановимся, потому что у нас нет времени смотреть на них очень подробно. Если вы когда-то внимательно читали первую главу Евангелия от Матфея, вы могли отметить несколько очень важных штрихов, связанных с родословной Иисуса Христа. Эта глава представляет нам Иисуса Христа сыном Давидовым. Мы уже говорили об этом в прошлый раз. Посмотрите первый стих первой главы Евангелия Матфея. Родословие Иисуса Христа, и сразу сказано «сына Давидова». Мы объясняли в прошлый раз, почему. Потому что для всякого еврея словосочетание «сын Давидов» означало это Мессия, который послан Богом для того, чтобы восстановить трон Давида, восстановить царство Израиля. Дальше следует родословное. Это родословное несколько необычное. Обычно в родословии упоминают тех, кто, ну, как бы позначительнее. Мы видим, что это родословное, она не полная родословная, то есть там не все люди перечислены в этой родословной. Это первое. И мы видим, что некоторые люди, которых можно было бы не называть, они называются здесь, они названы. Ну, обычно, когда люди говорят о своей родословной, ну, чаще всего они предпочитают отметить «мой дедушка еврей». Или же «я вообще, моя бабушка из дворянского рода». А у нас в роду потомки там или князья Голицыны какие-нибудь там. То есть человек пытается пойти туда глубоко в свои корни для того, чтобы откопать там какую-то особо благородную кровь. Но никто, наверное, не хвалится. Мой дед был пьяница в дребезге. То есть, ну, каким-то образом вот такие вещи вспоминать, ну, не делает чести тебе. Когда мы читаем родословную Иисуса Христа, а она в большой части является родословной Давида, мы видим, что здесь вспоминаются люди, которые, ну, как бы лучше бы как-то их пропустить бы. Ну, совсем не обязательно там скрывать, может быть, но останавливаться на них, ну, нет никакой необходимости, если ты хочешь поднять величие царя Давида. И, естественно, Иисуса Христа, который от него произошел. Но, как я уже сказал, Божье измерение совершенно другое. И Бог делает так, что Он побуждает Матфея, опять-таки Матфей еврей, пишет Евангелие для евреев, он хочет убедить своих единоплеменников или людей, своих братьев и сестер из еврейского народа, хочет убедить в том, что Иисус Христос действительно Мессия. И он в этой своей родословной упоминает четырех женщин. Это было вообще очень необычно, чтобы женщину упоминали в родословной. Во всяком случае, вы помните, что там написано так, Авраам родил, ну, хотя бы для того, чтобы, ну, немножечко как-то более естественно, точнее соответствовать физиологии, можно было бы сказать, что Авраам и Сара, или от Авраама и Сара произошел Исаак там и дальше. То есть здесь не упоминается Сара вообще. Авраам родил, и все тут. Исаак тоже родил, мы видим. То есть здесь нет необходимости упоминать, от кого же он родил. Хотя, если взять, допустим, Сару, то, ну, там целая история была с ней связана. Она упомянута в первом послании Петра о том, что она господином называла Авраама. То есть она отличалась особым благочестием, отличалась своим каким-то духовным подвигом и так далее. Но не эти женщины упомянуты. Женщины, которые упомянуты здесь, другие женщины. Три из них упомянуты до Давида, одна из них, четвертая, в связи с Давидом. И у каждой из них, каждая упомянута в связи с какими-то сложными обстоятельствами, которые были в истории или в родословной Давида и в родословной Иисуса Христа. Я хочу отметить сегодня только две женщины, которые в большей степени касаются процесса подготовки рождения Давида. Давайте посмотрим эту же первую главу Матфея со 2 стиха и до 6. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару, дальше написано, от Фамарии. Вы помните эту неприятнейшую историю, которая там была? Дальше. Фарес – это сын Иуды от Фамарии. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Ваоза от Рахавы, и Ваоз родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея, Иисей родил Давида, дальше подчеркивается, царя. Как я уже сказал, здесь две личности, которые более интересны нам сейчас, они ближе здесь находятся к Давиду. Вот. Первая – это Рахав, или ее еще знают в Ветхом Завете как Раав. Помните Раав, которая названа блудницей, которая жила в Иерихоне? Она была язычницей с греховным прошлым. То есть ее прошлое было такое, что за ней даже закрепилось это имя. Эта язычница сама по себе, то есть она жила в Иерихоне, она сама по себе не несла в себе голубых кровей. Понимаете, да? Она не была дочерью царя. Она не отличалась благочестием. Она не сделала каких-то великих подвигов, которые бы были, вот, говорили о том, что она, ну, просто идеальный человек. Все, что о ней известно, это то, что на определенном этапе своей жизни она поняла, что вся ее значимость в Боге Израиля. И она поставила свою жизнь на карту, как говорят, или поставила свою жизнь, полностью ассоциируя себя с народом израильским. Что произошло? Она поверила. Они все слышали о Боге Израиле. Они слышали об Израиле, которого Бог вывел из Египта. Так вот, основная часть населения Иерихона, они, слыша о Боге Израиля, противились ему. Раав, несмотря на ее прошлое, несмотря на то, что она когда-то вела греховный образ жизни, она в этой точке, она ассоциирует себя с тем, что я доверю свою жизнь Богу Израиля. И это сыграло роль, почему она попадает вот в этот список. Посмотрите, ничего не сказано о том, что некто Салмон, сын Наасона, когда-то взял ее в жены. Вы помните, ей была сохранена жизнь, когда Израиль пришел туда. Когда-то взял ее в жены, и Бог так распорядился, что именно от нее родился Ваоз, известный Ваоз из книги Руфь, который стал прадедушкой Давида. Опять-таки, ну были же другие люди, от которых мог бы произойти Давид. Но Бог выстраивает эту историю так, чтобы показывать, что ценность не в людях, а в нем. Ценность в том, что они доверились Богу. Ценность в том, что они ассоциировали себя, они просто упали своим доверием, своей личностью, своим естеством в Божьи руки и позволили Богу определить их будущее, их дальнейшую жизнь. Ну, эта история, она не такая большая, не так много мы о ней знаем, хотя достаточно интересная. Вторая история – она не менее интересна, и мы знаем о ней гораздо больше. Это история Руфи. Как она попадает в этот список? Эта женщина тоже была язычницей. Она была моавитянкой, и так как она относилась к народу, который враждовал с Израилем, чрезвычайно сильно враждовал, то у нее по человеческим меркам попасть каким-то образом, хотя бы приблизиться к народу израильскому, шансы приравнивались к нулю или были близки к нулю. А тем более войти в число известных людей, а тем более попасть на страницы Священного Писания. Шансы по-человечески нулевые. Но Бог распоряжается судьбами людей по-своему. Он по своему провидению допускает ряд событий, которые по-человечески нам очень трудно понять. Помните, с чего начинается? Начинается с засухи. Вот нам так легко сейчас, когда мы читаем, в 30-е годы в Украине был, или там в России был, в 33-м году был голод в Советском Союзе. И мы сейчас читаем эту историю и говорим, вот был голод, закусывая такой куриной лапкой или хорошим куском шашлыка. И мы читаем, был голод. Но это совершенно по-другому читают вот такие люди, как Алексей Иванович, вот Алексей Дмитриевич, или там люди другие, которые захватили этот голод. И которые помнят это время, когда не было куска хлеба дома, и причем не было ни один день. И когда мы читаем, что Бог допускает засуху в Израиле, вы понимаете, это же судьбы людей. Это же семьи, это дети, которые хотят есть. Это самые различные обстоятельства. Вот почему я говорю, что нам трудно это понять. Нам трудно понять, каким образом Бог достигает цели. Он делает так, что Он просто выключает облака на какое-то время над Палестиной. Они перестают давать дождь. А Палестина полностью зависит от дождя. Нет дождя, нет урожая. Они перестают давать дождь один год, другой год. В результате некоторые семьи вынуждены идти туда, где дождь был, для того, чтобы найти как-то условия для выживания. И вот одна семья, она оказывается на полях Моавитских. Оказывается, в той местности, которая была враждебна, и, по всей видимости, голод в Иудее был настолько продолжительным, что Елимелеху, это так звали главу этого семейства, и Наимини, которая была матерью в этой семье или женой Елимелеха, им пришлось остаться на полях Моавитских достаточно долго, настолько долго, что их сыновья, они там женились. То есть это было не 3 месяца. Это, скорее всего, были годы, и Бог допускает такой достаточно длительный период засухи в Израиле, вот, что они вынуждены так долго быть там. Но это еще не все. Бог допускает, что Елимелех и оба его сына умерли до того, как у них родились дети еще. Опять-таки, это легко сказать. Вот Бог своим планом вот так делает. Но вот те, кто когда-то терял близких, знают, насколько это болезненно. А еще когда теряют в молодом возрасте, а еще когда теряют сразу 3, это серьезнейшая катастрофа, которую пришлось пережить. Опять-таки, мы точно знаем, что у Бога все под контролем, мы точно знаем, что ни один человек никогда не сможет обвинить Бога в несправедливости. Никогда никто из людей не сможет предъявить претензию Богу. Я только говорю о том, что многого, то, что Бог делает, мы не понимаем. Многое то, что Он делает сегодня в нашей жизни, мы не понимаем. И вы можете быть уверены, что совсем не обязательно, что Бог вам объяснит, почему. Может быть, со временем и объяснит. Иногда Он объясняет. А иногда не объясняет. Иногда просто обстоятельства складываются так, что Наимень, потеряв мужа и потеряв 2 своих сыновей, она решает оставить этих своих невесток, и она говорит, вы еще можете, она их любит, она говорит, вы еще можете выйти замуж. Вот, у меня больше детей нет, то есть тогда был закон, что она могла претендовать на то, что на следующего сына, следующий сын женится на ней. Вот. Но у нее больше не было детей. Она говорит, даже если у меня завтра родится сын, что невероятно, по всей видимости, было, то вы же не будете ждать столько времени. Поэтому на сегодняшний день все это закончено. Оставайтесь здесь со своими семьями. Я пойду назад туда, к своей семье. Вот. И одна невестка, Орфа, так и делает. Остается там. А Руф решает, нет, я пойду с тобой, я пойду в чужую землю, я пойду в то место, где я никого не знаю, где говорят на другом языке. Книга Руф, 1 глава, 16 стих написано. Но Руф сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Твой народ будет моим народом, и твой Бог моим Богом. Заметьте, как для Руфи является, какую большую роль играет Бог, которому она хочет посвятить свою жизнь. То есть ее сердце, так же, как и у Раав, мы видим, ее сердце связано с Богом, которому она доверяется, доверяет свою жизнь. Заметьте, как Бог производит эту такую удивительную работу в сердце этой женщины. В результате она приходит в Вифлеем вместе со своей свекровью, и там эта история принимает еще один очень необычный поворот. Мы видим, как через ряд шагов, ряд ситуаций, которые там возникали, вот на нее обращает внимание Вооз, один из очень влиятельных людей там в Вифлееме, и в результате чего она становится матерью Авида, а Авид был отцом Иессея и дедом Давида. То есть, когда мы говорим о истории, что вот появился Давид, в действительности Давид, он стал, или его история, она включала в себя великое множество очень тонких и хрупких обстоятельств. Во многих ситуациях в этой истории человек мог бы поступить немножечко по-другому, и эта история была бы совершенно, имела бы совершенно другое продолжение, имела бы совершенно другой результат. Когда мы видим то, что написано здесь, мы видим тонкость Божьего плана. Эта история демонстрирует Божье владычество. Она демонстрирует Божью мудрость, его поразительное умение управлять многочисленнейшими событиями, людьми, целыми государствами, явлениями природы. Он неизменно достигает своей цели. При этом, заметьте, он не превращает людей в роботов. Каждый из них действует сам. Руфь сама говорит: «Я пойду за тобой». Раав сама принимает решение: «Я ассоциирую себя с народом израильским». Но мы видим, как через все эти обстоятельства Бог достигает своей цели. Итак, друзья, какими бы сложными ни казались нам обстоятельства, мы можем быть точно уверены, Бог управляет ими, это во-первых. Во-вторых, ценность, которая во всех этих обстоятельствах, это ценность не людей, а ценность Бога, который наполняет их. Это то, что мы ясно видим из истории или более отдаленной древней истории Давида. Давайте посмотрим теперь на непосредственную историю, которая была буквально на расстоянии нескольких лет от воцарения или от помазания Давида. Я ее назвал «История царства Израиля». Почему я говорю о царстве? Я говорю не о государстве самом, не о государственной структуре, а о монархии, о царе, о царях. Это еще одна очень интересная история или очень впечатляющее обстоятельство. Дело в том, что с момента возникновения Израиля, в то время, когда Бог вывел Израиль из Египта, Бог не поставил Израилю царя. В Израиле не было царей. Но это была причина. Причина этого заключалась в том, что сам Бог должен был быть их царем. Что Бог поставил? Бог поставил священников, Бог дал закон, и Бог дал ясные принципы. Будете мне покоряться, я буду вас благословлять. Я буду вас охранять, я буду вас вести, я буду обеспечивать вас всем необходимым, чтобы растение, чтобы земля давала плод. Я буду давать вам благословение в ваших детях, в ваших потомках и так далее. То есть Бог был доминирующей фигурой. Были священники. Что делали священники и старейшины? Что они делали? Они, в соответствии с тем, как было написано в законе, они судили народ. То есть когда возникала тяжба у людей, они приходили к кому? Старейшинам города. К священникам. Если у них возникали какие-то проблемы, они приходили к священникам, приносили жертвы. У священников был механизм, которым они определяли вину одного или невинность другого и так далее. То есть этот весь механизм был настроен, и Бог специально не дал им царя. Тогда, когда в народе возникали какие-то проблемы, Бог посылал пророков или судей до того. Эти пророки, будучи представителями Божьими, они как бы были troubleshooters, так говорит по-английски. То есть они, Бог посылал их тогда, когда возникали проблемы. И они приходили для того, чтобы направить народ израильский в правильное русло, повести его куда-то, и дальше народ уже мог функционировать, пользуясь законом, пользуясь установленным Богом процессом поклонения, священнодействием и так далее. О таком управлении, казалось бы, можно было только мечтать. Вот сам Бог – это была теократия. То есть сам Бог обещает: «Я буду вас защищать, я буду вас носить, как на крыльях орлиных, помните, вы будете мне, моим народом, я буду вам Богом». Но с точки зрения грешного человека – эта модель оказалась не самой удобной. Знаете, в чем? В том, что они полностью зависели от своего послушания Богу. То есть, если они послушны Богу, Бог благословляет, охраняет, ведет, наполняет, дает все необходимое. Как только народ отступает от Бога, как он перестает быть ему верным и верным его слову, так Бог постепенно начинает убирать свою защиту. Засуху пошлет, врагов допустит, что они придут и атакуют. Какие-то другие обстоятельства, болезни посещают, дикие звери начинают нападать. То есть у Бога было много разных ресурсов и инструментов, посредством которых он показывал им: слушайте, вы неправильно живете, вы неправильно поступаете. Когда израильтяне просили себе царя, причина этого была в следующем, друзья. Эта причина заключалась в том, что они хотели бы иметь стабильность жизни, независимо от их отступничества от Бога. Помните, они говорят: мы хотим, как у прочих народов, царя. Они хотели приобрести свои инструменты защиты, свое министерство экономики, свое министерство сельского хозяйства, свое министерство обороны, свои собственные инструменты, посредством которого они хотели, которых они хотели жить так. Мы живем, как хотим, и мы своими собственными руками куем свое счастье. В этом была главная проблема, когда израильтяне просили себе царя. Первое царство, 8 глава, 19 стих, так и написано: «Пусть царь будет над нами», они говорят Самуилу. «И мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить перед нами и вести войны наши». Заметьте, они говорят это после того, когда Самуил подробно им объяснил: слушайте, вы просите себе царя, вы знаете, что будет? В результате он же заберет у вас часть урожая вашего. Пусть забирает. Он ваших лучших сыновей заберет, и они будут его воинами. Он девиц ваших заберет. Он заставит вас работать на себя. То есть он им нарисовал такую очень реальную картину монархии, которая была известна тогда. И они, несмотря на все это, вот смотрите, как человек любит грех. Он говорит: я вместо того, чтобы доверяться Богу, я буду платить всем этим, но только чтобы у меня был царь, чтобы был у меня тот, кто будет министром обороны, тот, кто будет вести войны наши. Это было явным восстанием против Бога. Тем не менее, Бог не стал препятствовать этому. Посмотрите, это же 8 глава, немножечко выше 7 стих. «И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Заметьте, как Бог действует в этой ситуации. Вот эти люди принимают свое решение, которое является греховным решением, оно делается против Бога. Но Бог говорит: хорошо, ты Самуил, ты здесь не пытайся его изменить, это не изменишь это решение. Послушай голоса народа. Да, они отвергли, они не тебя, они меня отвергли. Кстати, очень важный элемент. Вот каждый раз, друзья, когда вы говорите кому-то о его грехе, когда вы пытаетесь оказать божественное, Божье влияние на человека, Помните, что если этот человек отвергает, он не вас отвергает. Он Бога отвергает. Это очень важное обстоятельство, которое помогает нам увидеть правильные измерения. То есть это помогает нам избавиться от злости, от горечи. Это помогает нам действительно сострадать этому человеку еще больше, понимая, что он же против Бога это делает. Он Бога отвергает в данной ситуации. Итак, мы видим, что люди принимают такое решение, и Бог дает им царя. Причем он дает им царя лучшего по человеческим стандартам. Для того, чтобы упростить процесс выбора, Бог сам его нашел. Тогда не было, знаете, вот эти election committees там и advertisements и всякие разные дела. Вот. Но когда увидели Саула, вы можете прочитать в 10 главе 1 Царств, 23-24 стих, люди все сказали, нет подобного ему. На голову выше всех статный человек, который все только посмотрели. Но если бы его выбирали тогда, его бы выбрали. Если бы тогда была выборная система. Что делает Бог с историей Саула? Бог позволяет, Бог дает им царя, которого они хотят. И он им говорит, посмотрите, я вам даю царя, который наилучший по вашим стандартам. В вашей системе ценностей это наилучший царь. Наилучший, который возможен. Ну, как все вы знаете историю Саула, то, что избирается по человеческим стандартам, непрочно и неудовлетворительно. Это очень важный урок для всех нас. Вот каждый раз мы избираем. Вы каждый раз избираете свою реакцию, которая будет на разные обстоятельства. Каждое решение, которое мы принимаем, оно принимается на основании каких-то ценностей. И вот каждый раз нам нужно помнить, что всегда две системы ценностей соперничают в нашем разуме, в нашей личности. Это человеческая система ценностей и Божья система ценностей. Кстати, для того, чтобы мы могли функционировать в Божьей системе ценностей, нам нужно ее сознательно постигать все больше и больше. Мы очень мало ее знаем. Мы очень мало в ней находимся, мало в ней пребываем. Мы очень мало имеем от нее влияния на нашу жизнь. Но человеческая система ценностей – это океан, в котором мы живем постоянно. И она, естественно, давит на нас. И вот эта история с Саулом – это Божий пример. Бог говорит, хотите царя? Вот вам царь, такой царь, на которого они все посмотрели и сказали, ничего себе царище! Да это же всем царям царь. Это царь, о котором только мечтать можно. И он начал действовать. Очень интересно, как он начал действовать. Вы знаете, когда вы читаете историю Саула, то вся его история, в принципе, складывается из следующей картины. Первые этапы жизни Саула, пока он доверяет Богу и ищет совета Самуила, он успешен. Как только он поверил в том, что он царище, как только он поверил в свой собственный успех, как только он начал действовать, исходя из самоуверенности, мы видим, как поражение за поражением, глупое решение за еще более глупым решением и так далее. Вот эта история царя Саула, она нужна была. Через нее Бог делает две вещи. Во-первых, Бог устанавливает монархию. У него был план для того, чтобы была монархия в Израиле. И вместе с этим Бог говорит о том, что человеческие стандарты для монархии, они просто смерти подобны для народа. И поэтому после этой истории с Саулом мы видим, как Бог призывает Самуила и говорит, вот теперь у меня есть мой царь. И отличие этого царя заключалось в том, что он говорит, что он будет человеком по сердцу, нашел я мужа по сердцу своему, он говорит, и причина, что значит по сердцу, это значит, он исполнит все желания мои. Давайте посмотрим теперь на вторую часть не так много у нас это, я думаю, займет время, но сам процесс, вот когда же происходит это избрание, и здесь мы видим не меньшее количество Божьих чудесных действий. Эти Божьи чудесные действия, они опять-таки показывают нам, что Бог там действует. Вообще история Давида – это история Бога. Бог там действует. Там даже не Самуил действует, а ясно действует Бог, и он действует по своим стандартам. Когда Бог отверг Саула, то он, в общем, отверг не саму должность. Бог может функционировать, ну, в самых разных обстоятельствах. И действительно, в Божьем плане было это намерение, чтобы соединить в одной личности функцию царя, пророка и священника. Мы знаем, что его целью был Божий Сын, Мессия, который будет Богом воплощенным или воплотившимся, который будет одновременно царем, пророком и священником. И вот теперь после неудачной попытки монархии Бог ставит прототип того царя, который будет однажды. Он ставит человека, о котором он говорит: «Я нашел человека». Я нашел человека, которого он называет мужа по сердцу моему. Я нашел человека, который будет соответствовать моим стандартам, а не стандартам человеческим. Итак, неожиданный результат. Мы говорили о неожиданной истории, то есть истории, на которую мы смотрим, и она, мы бы ожидали чего-то другого там. И вот здесь неожиданный результат, к которому приходит эта история. Когда Божье решение было принято, Бог принимает решение, и Он отнимает царство у Саула, и Он готов его передать Давиду. Вот. Бог повелевает Самуилу совершить самое важное дело в его жизни. У Самуила было много важных задач. Помните, он провозглашал суд над домом Илии, когда Бог открыл ему во сне, что уже чаша переполнена беззаконием сыновей Илии и всего Израиля. Он был инструментом, через которого Бог поставил Саула на царство. Но здесь вот этот его шаг, или эта его миссия, она самая значительная его миссия, потому что он стал инструментом, посредством которого Бог подготовил или воцарил Давида, который стал прототипом Иисуса Христа или стал основанием всего царства израильского. К этому событию, как я уже сказал, Бог готовил ситуацию на протяжении многих столетий, вот, но осуществляет Он это событие как-то уж очень просто. Нам бы казалось, опять-таки, но это же самого Давида Бог воцаряет. Но надо бы как-то оформить это дело. Ну, торжественно бы сделать как-то уже призвать самых главных. Пусть Саул не придет. Ну, понятно, что там его соперник. Вот. Ну, каких-то уж более главных таких людей на каком-то серьезном месте это сделать. И Бог мог бы это сделать. Бог мог бы закрыть глаза Саулу и мог бы это сделать так, чтобы это было возможно. Но Бог избрал совсем другой путь. Начинается это с того, что обстоятельства, в которых это все происходило, были не самыми благоприятными. То есть мы видим, к тому моменту, когда Бог повелевает Самуилу помазать нового царя, Саул уже набрал власть и силу, и он зарекомендовал себя как непокорный человек, как человек, отвергающий Самуила, отвергающий Божье действие. Вот. И поэтому, когда Бог говорит Самуилу, что «я тебя посылаю помазать царя нового», даже видавший виды, опытный, прошедший через многие труднейшие обстоятельства пророк Самуил, он говорит: «Не-не-не, мне это очень сложно сделать». Это называю неблагоприятными обстоятельствами. Давайте посмотрим 1 Царств, 16 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Самуилу: доколе ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем, и пойди, я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину. Ибо между сынами его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил: «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня. Кстати, очень интересно, что здесь речь идет, скорее всего, не о том, что Самуил боялся за свою жизнь. Самуил уже был в преклонном возрасте, и он уже ничего не боялся. За свою жизнь ему уже столько пришлось перевидать, что он мог даже прийти к Саулу и провозгласить ему, что Бог отнял от тебя царство. Он знал, что Саул жестокий человек, и он мог ему об открытую сказать. И Саул даже его умолял, помните, он ухватился там за край его одежды и говорит, не-не, ты почти меня перед народом. То есть у Самуила было внутри сила, для того, мужество для того, чтобы стать перед Саулом. О чем он переживает? Он здесь говорит о том, что Саул не позволит этого сделать. То есть речь идет о том, что для того, чтобы совершить, помазать кого-то в царя, здесь нужно торжественное собрание собрать. Здесь нужно, чтобы Израиль собрался. Нужно, чтобы эта церемония была совершена. Когда Саул узнает об этом, он меня убьет до того, как мы все это сделаем. Он знает этого человека, знает эту коварность этого. Бог убеждает Саула, он говорит, ты не делай это открыто. У меня совсем другой план, обстоятельства совершенно другие. Очень интересно, вот Бог помазывает Давида в цари, у него есть решение, но у него совершенно нет плана его поднять и прославить как-то высоко. Кстати, после этого решения, до того, как Давид станет в действительности царем, пройдут еще многие годы, в которых этот избранный и помазанный царь будет в очень жалких обстоятельствах находиться. Это очень интересно, помогает нам понимать. Вот смотрите, это же величайший человек истории. Да его нужно было бы архангелам на руках носить, по всем вот этим обстоятельствам, где он, через него же произойдет Иисус Христос. Его имя будет связано с Иисусом Христом в вечности. Здесь нужно поставить прочную охрану по несколько херувимов вокруг, чтобы они просто его на руках носили везде, где он будет жить. Друзья, мы иногда так думаем. Ну, мы уже не претендуем на херувимов, ну, хотя бы ангела-хранителя Господь выделил каждому из нас. Мы же Господу еще нужны. Мы же нужны Ему для хорошего дела. Мы же хотим трудиться для Него. И поэтому мы и претендуем на то, чтобы Он обеспечил нам, ну, во всяком, не царские условия, конечно, а ну, какие-нибудь более-менее сносные условия жизни. Заметьте, то, что мы видим в истории с Давидом, совершенно другой план у Бога. Бог берет вот эти необычные, неблагоприятные обстоятельства, Он использует для того, чтобы через них пробить дорогу, но Его цель достигается все равно, независимо от того, что происходит вокруг. В то время была обычная практика, когда пророк приходил в разные города, и он совершал там жертвоприношение. Это было по причине того, что еще не было централизованного, до Давида не было централизованного места поклонения. Это уже после того, как Давид перенес скинию в Иерусалим, и было установлено централизованное место поклонения. До того пророк приходил в разные города, и поэтому Бог говорит, иди в Вифлеем, соверши там жертвоприношение, и в это время я укажу тебе, кого помазать царе. То есть это будет инкогнито сделано. Это не будет сделано так, как ты себе представляешь. Таким образом, пророк приходит в город, не объявляя о своей основной цели, потому что Бог решил сделать это без торжественной помпы, без каких-то особых обстоятельств вокруг. Это первое. Второе, что мы видим здесь, это не только неблагоприятные обстоятельства, это незначительный город. Вифлеем, ну, вы, может быть, слышали, и каждое Рождество, когда говорят о Вифлееме, что-то себе представляете такое торжественное, большое. Но в действительности Вифлеем был тогда, был всегда и есть сейчас очень небольшим городком. И по современным стандартам. Есть даже песня, помните, «О малый город Вифлеем, ты спал полночный час». И эта песня, она имеет свое библейское обоснование, когда пророк Михей говорил о месте, где родится Мессия, он сказал следующие слова. Книга пророка Михея, 5 глава, 2 стих. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами?» То есть, несмотря на то, что ты очень маленький там, между всеми этими городами иудинами, «из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение от начала, от дней вечных». Вифлеем был, по всей видимости, настолько мал, что пророк, скорее всего, там еще не был. Скорее всего, он туда не приходил. Почему? Потому что когда он пришел туда, то старейшины перепугались. Но, скорее всего, в более крупные города пророк приходил и периодически там совершал жертвоприношения. Но когда он пришел в Вифлеем, слушайте, что здесь написано, 4 стих 16 главы. «И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли к нему и сказали, мирен ли приход твой?» То есть, когда они увидели, что сам пророк идет сюда, они думают, что-то не то, наверное, здесь. Наверное, кто-то натворил что-то здесь у нас в городе, что сам пророк решил прийти в такой маленький городок, как Вифлеем. И он отвечал, «Мирен, для жертвоприношения Господу пришел я, осветитесь и идите со мной к жертвоприношению». И осветил Иессея и сыновей его, и пригласил их к жертве. То есть заметьте, что Бог выбирает неблагоприятные обстоятельства с человеческой точки зрения. Он выбирает ничем незначительный или не какой-то знаменитый город. Вифлеем стал знаменитым после того, когда Бог там Давида помазал в цари. До того это был просто маленький городок из тысяч разных других городов в Израиле. Следующее, что мы видим, это ничем не выдающийся человек. Опять, это действие Божие, которое мы видим в Давиде или мы видим через него. Мы видим, как проявляется этот же принцип и дальше. Придя в дом Иессея, в этот маленький городок, Самуил всматривается в сыновей. Вот заметьте, очень интересно, это ж пророк. Он же уже много видел, много слышал, но все равно наша естественная тенденция обращать внимание на тех, кто по-человечески впечатляет нас немножечко лучше. И вот этот Самуил, когда он увидел первого человека, первого сына, первенца, 6 стих здесь написано, когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал, верно сей перед Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Здесь было несколько причин, почему Самуил мог так думать. Первая причина заключается в том, что в каждой семье особое место занимал первенец. Первенец – это был лучший, наиболее достойный, это был тот, кто мог быть представителем этого дома, молодого поколения этого дома. Это была первая причина. Вторая причина, по всей видимости, он выглядел очень впечатляюще. По всей видимости, он действительно имел вид впечатляющий, высокий рост, так что, когда Самуил увидел, он говорит, хоть и в маленьком городке, зато какой славный парень. И Бог ему говорит, не смотри на все это. Я отринул его, я не выбрал его. Это не мой избранник, это не мой стандарт. Я смотрю не так, как смотрит человек. Он объясняет Самуилу, этому престарелому пророку, который уже очень много видел и много знал. Друзья, наша тенденция в плоти постоянно присутствует и постоянно нуждается в этом напоминании. Он говорит, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Бог предупреждает, что этот царь будет выбран уже не по человеческим стандартам. Он будет по моим стандартам выбран, и мои стандарты касаются того, что происходит глубоко внутри этого человека, в его сердце. 8 стих. «И позвал Иессея Аминадава, второго сына, и привел его к Самуилу. И сказал Самуил, не этого избрал Господь. И подвел Иисей к Самуилу, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. И подводил Иисей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иисею, никого из этих не избрал Господь. 11 стих. И сказал Самуил Иисею, все ли дети здесь? То есть он точно знает, Бог сказал ему, в доме Иисея это будет. Он приходит, и те самые хорошие, самые подходящие, оказывается, Богу не подходят, не подходят, не подходят, и уже закончились все. И Самуил проверяет, а может быть, вообще ты даже кого-то и не показал мне? И отвечал Иисей, есть еще меньшие, он овец пасет. И сказал Самуил Иисею, пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иисея, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. Давид был человеком, сердце которого было угодно Господу. Когда-то Самуил сказал, или Бог через Самуила сказал еще Саулу, «Я отнял царство у тебя, чтобы отдать ему его другому, лучшему тебя». Вот когда мы говорим о том, что лучшему, вот поставил бы Давида перед Саулом, Саул бы сказал, кто он лучший, да ты что? И не только Саул бы сказал так, а Иисей бы, отец Давида, так бы сказал. Потому что он, еще Елиава, этого первого сына, он мог бы еще противопоставить Саулу. Давида нет. Он маленький, он младшенький, он где-то его там держит возле овец, где считали, что вот там он действительно может справляться очень хорошо. Вы помните, что вот эта стигма на Давиде была такая сильная в семье, что даже когда он пришел проведать братьев своих, вот там, где они воевали против филистимлян, и где эта история с Голиафом была, даже тогда они говорят, ты что пришел? Ты мальчишка еще, ты пришел на войну посмотреть? Ну-ка быстренько собирайся домой. То есть, и это уже было после помазания. Это уже было после прихода Самуила туда, после всего того, что сделано. То есть, по всей видимости, вот восприятие семьей Давида было такое предвзятое очень. Они не видели сердце. Они не могли увидеть это. Мы видим, Бог говорит даже Самуилу, человек смотрит на лицо, Господь смотрит на сердце. Последнее, что мы видим в этой истории, незаметное помазание. Почему я его назвал незаметным? Ну, во-первых, об этом не было объявлено никому. По всей видимости, здесь остались только семья Иисея была, по всей видимости. Мы видим, что никакой торжественной интронизации Давида не произошло. Мы видим, что все, что произошло, это Самуил взял, вылил из рога масло на голову Давида, и он сказал о том, что вот это исполнение Божьих слов, Божьего повеления, но что-то произошло внутри Давида. Слушайте 13 стих этой 16 главы. «И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму». То есть, заметьте, Самуил даже не думает, а как же дальше помочь его как-то продвинуть на царство? Как же этот Божий помазанник, может быть, какую-то охрану к нему представить? Помните, как потом Давид говорил о Сауле, «Я руку не подниму на Божьего помазанника». И помните, как он говорил Авениру, кричал через эту долину с горы на гору, говорит, «Эй, Авенир, военачальник, что ж ты за царем не смотришь? За помазанника?» Помните эту историю, когда он край полы отрезал? То есть, по всей видимости, это предполагало какую-то особую защиту, особое какое-то, это же особый статус, это принц, коронованный принц. То есть, Бог сам уже решил, это будет царь. Но заметьте, что у Самуила нет никаких рычагов, нет никаких средств. Все, что он делает, он просто помазал Давида, и написано, что Дух Господень почил на Давиде. Вы знаете, вот все то, что потом рассказывается о Давиде, вот то, что он там льва и медведя сокрушал, то, что он играл, и мы, кстати, в следующий раз будем говорить о Давиде как о музыканте, он играл на арфе настолько, что злой дух отступал от Саула. Мы видим, что все это было результатом Божьего помазания. Он не сразу стал царем, но Божий дух сразу стал в нем действовать. И он сразу стал производить эту подготовительную работу, изменяя его сердце. Бог увидел, что Давид готов принять, готов довериться, готов стать его сосудом, готов пойти для выполнения чрезвычайно высокой, величественной задачи, которая стоит перед ним. Вот почему он говорит: «Я нашел человека по сердцу своему». История, которую мы видим здесь, она говорит о том, что первое, что ясно, это что Бог на протяжении длительного периода времени готовит ситуацию, и Он ищет человека, который не имеет значимости в человеческой системе ценностей, в человеческом измерении. Но Он имеет значимость в том, что Он готов стать Божьим сосудом для выполнения Божьей задачи. Друзья, мы сегодня молились, я надеюсь, что вы молились, постом, молились о служении в нашей церкви, служении каждого человека. Кстати, в следующую среду мы сделаем специальное молитвенное собрание. И в следующую среду, чтобы вы знали, вот все ряды, все будут закрыты, я хотел сказать замурованы, но не будем их замуровывать, а вот завяжем веревками, чтобы мы все сели здесь. Мы просто проведем, полтора часа проведем в молитве. У нас будет специальное собрание, которое будет посвящено только молитве. Мы вместе будем молиться и составим план специальный для того, чтобы это было такое упражнение в молитве для каждого из нас. Так вот, если вы сегодня молились о служении, друзья, Давид является удивительнейшим примером служения. Смысл этого заключается в том, что его жизнь, вся жизнь этого величайшего человека стала инструментом, который Бог наполняет собой и через него действует. В этом была его цель. Он не рвался в цари. После того, когда его помазали в цари, он не пытается пробиться, растолкать локтями и намекнуть как-то Саулу и сказать: «Саул, слушай, уже все, твое время закончено, я уже здесь». Или организовать каких-нибудь ребяток для того, чтобы захватить трон Саула. Заметьте, Давид, он абсолютно полностью доверяется Богу и его плану. И все, что он делает, он представляет себя в распоряжении Божьем. И мы увидим, друзья, еще до того, как он станет царем, мы увидим, как Бог взращивает его через ряд обстоятельств. Бог продолжает изменять, воспитывать его и делать его инструментом, который действительно помогает достигать Божьих целей. Мы помолимся сейчас. Я надеюсь, что эта история для каждого из нас, она стала уроком, во-первых, уроком удивительной Божьей милости, удивительного Божьего провидения, то, что Бог достигает свои цели, используя самые различные ситуации, миллионы людей и так далее. Я надеюсь, что эта история, она помогла ему увидеть, что настоящая наша сила в доверии Богу. Помните, Давид после этого написал: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я». Помните, что? Что сила у Бога. Это стало основанием жизни Давида. Я думаю, что эта история показывает нам важность преклонения перед Богом и готовности служить Ему, то есть быть послушным Ему, на то, чтобы Он использовал нас для своих целей. Давайте мы встанем, давайте склоним наши головы и наши сердца, и искренне от сердца поклонимся Господу и поблагодарим Его за милости, которые Он дал нам через эту историю и через царя, которого Он избрал, царя Давида. Помолимся.